Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Смоленске. Суд сегодня рассматривает жалобу адвокатов оппозиционной активистки Таисии Осиповой, которая добивается отмены решения о ее аресте. В Астрахани из Москвы вернулся экс-кандидат в мэры города Олег Шейн. Он продолжает голодовку с требованием отмены результатов выборов. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании общественного телевидения. Кто может его возглавить и будет ли оно более свободным, чем другие федеральные телеканалы? Смоленский областной суд сегодня рассматривает жалобу адвокатов активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой, которые добиваются отмены решения о ее аресте. В феврале суд признал незаконным вынесенный ранее Осиповой приговор и направил дело на новое рассмотрение. Наличие многочисленных нарушений, допущенных во время следствия и судебного разбирательства, подтвердила и Генеральная прокуратура России, проводившая проверку дела Осиповой по поручению президента Медведева. Однако сама Осипова с ноября 2010 года остается под стражей, несмотря на многочисленные попытки адвокатов добиться ее освобождения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Таисия Осипова была арестована, а затем приговорена к 10 годам лишения свободы за хранение и распространение наркотиков. Их обнаружили во время обыска, который у Осиповой дома проводили сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом. Именно на то, что это дело было инициировано Центром Э, а не госнаркоконтролем, обращали внимание правозащитники, заявляя о том, что дело было сфабриковано с тем, чтобы оказать давление на мужа Осиповой, члена исполкома незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» Сергея Фомченкова. В феврале 2012 года Смоленский областной суд назвал приговор Таисии Осиповой незаконным и необоснованным и направил дело на новое рассмотрение. Однако судья Игорь Кожевников, принявший дело, решил, что и во время второго судебного разбирательства Осипову следует держать под стражей. Именно это решение обжалует сегодня ее защита, говорит адвокат Таисии Осиповой Наталья Шапошникова.
Опять указали и то, что все-таки объем обвинения снижен, и то, что ребенок малолетний столько времени без матери, и все обстоятельства, на которые ссылались крайне. Проверкой прокуратуры России было установлено нарушение при расследовании ее дела. Эти нарушения, мы все на них обращали внимание в своих жалобах. С учетом того, что все-таки это дело постоянно под пристальным вниманием средств массовой информации, я так думаю, что и прокуратура России заинтересовалась. В этой связи хотелось бы, чтобы все-таки нашу жалобу удовлетворили. Тогда проще будет участвовать, не будет этого прессинга. Процесс будет идти немножечко в другом стиле, поскольку практически все заново, все свидетели заново, все бумаги будут изучаться заново. Вот не хотелось бы, чтобы это происходило, когда она будет находиться под стражей.
Повторно дело Таисии Осиповой начнут рассматривать уже 19 апреля в Заднепровском районном суде Смоленска. Правозащитники называют подсудимую политзаключенной, а ее делом заинтересовался президент России. О нем Дмитрию Медведеву стало известно во время его встречи со студентами факультета журналистики МГУ. Тогда президент заявил, что считает приговор слишком суровым, а позже поручил генпрокурору разобраться в деле Осиповой, и в апреле из этого ведомства пришел ответ, подтвердивший факты нарушений. Впрочем, скептики сомневаются в возможности полного оправдания Таисии Осиповой во время повторного рассмотрения ее дела, указывая на сложившуюся в российских судах практику, при которой, если человек содержался под стражей до приговора, суд в лучшем случае назначает наказание, покрывающее проведенный в следственном изоляторе срок. А Таисия Осипова под арестом почти полтора года. И ни доводы защиты о ее состоянии здоровья, адвокаты говорят о диабете, ни наличие шестилетней дочери не убеждали судей изменить ей меру пресечения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Радио «Свобода» следит за развитием ситуации в Астрахани. Сюда вернулся из Москвы экс-кандидат в мэры города Олег Шейн, который намерен продолжать голодовку с требованием отмены результатов выборов. Напомню, на них по официальным данным одержал победу кандидат от «Единой России» Михаил Столяров. Шейн считает, что при подсчете голосов были допущены грубейшие нарушения. В Москве Олег Шейн встречался с главой Центра избиркома Владимиром Чуровым. Они смотрели видеозаписи с избирательных участков. ЦИК продолжит это делать и дальше. Однако пока, по словам пресс-службы Центральной избирательной комиссии, оснований для отмены результатов голосования нет. Сегодня в городе сторонники Шейна продолжат выходить на одиночные пикеты в его поддержку, а большой митинг в Астрахани запланирован на ближайшую субботу. Из Астрахани передает находящийся в этом городе корреспондент Радио Свобода Артур Асафьев.
Олег Шейн прилетел вчера вечером из Москвы и сразу же, несмотря на усталость значительную после перелета, конечно, сразу же в своем штабе собрал совещание своих сторонников и активистов, на котором поделился своими впечатлениями от просмотра видеороликов вместе с Чуровым и обозначил планы, ближайшие планы о том, что нужно делать. Итогами визита в Москву Шейн отнюдь не обескуражен. Он считает, что не нужно обращать особого внимания на вчерашнее заявление пресс-группы Центра избиркома России, поскольку пресс-группа – это еще не весь Центр избирком, а коллективное заседание ЦИКа по этому вопросу, как известно, не было. Конечно, Олег Шейн видит и анализирует ситуацию, которая сейчас складывается в Москве в высших кругах власти по вопросу об астраханских выборах. И он считает, что определенная группа в администрации президента России намеренно подталкивает ЦИК к выпуску такого публичного заявления, которое потом будет уже очень трудно изменить, не потеряв при этом лицо. Поэтому здесь, в Астрахани, Олег Шейн считает, что нужно продолжать давление, такое мирное давление на власть по этому вопросу. И прежде всего готовиться к проведению нового общегородского митинга в Астрахани, который намечен на субботу, 21 апреля. Нужно выходить на пикеты, агитировать население, в то же время готовиться к судебному заседанию. Как известно, на 20 апреля уже намечено собеседование в Кировском районном суде города Астрахани, куда Олег Шейн подал свой иск об отмене итогов выборов мэра. Вчера же активисты его штаба продолжили выходить на одиночные пикеты. В центре города во время проведения одного из таких пикетов случился конфликт с сторонниками действующей власти. Дело в том, что губернатор области Александр Жилкин на днях написал в своем блоге, что в субботу, 21 апреля, добропорядочные астраханцы выйдут на субботник, чтобы исправить весь ущерб, который якобы был нанесен городу сторонниками Шейна, митинговавшими неделю назад.
Из Астрахани передавал корреспондент Радио Свобода Артур Асафьев. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Как только что стало известно, Смоленский областной суд отклонил жалобу адвокатов оппозиционной активистки Таисии Осиповой, которые добивались отмены решения о ее аресте. В суде Перми сегодня начались предварительные слушания по делу в отношении одного из совладельцев сгоревшего клуба «Хромая лошадь» Константина Мрыхина. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что миссия международных наблюдателей в Сирии должна быть расширена. Северная Корея отвергла критику ООН в свой адрес и расторгла договоренность о приостановке ракетных и ядерных испытаний. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода». «Свобода» через 15 минут. Говорит радио «Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Советские травелоги. Западная Европа устами писателей 20-30-х годов. Путешествуя за границей, доверенные московские и ленинградские литераторы старались создать положительный образ СССР и подготовить пропагандистские записки о буржуазной жизни. Кто и куда выезжал, в каких книгах и как отражены довоенные писательские поездки. Жанр советских травелогов проанализирован в исследованиях петербургского литературоведа Евгения Пономарева. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Одна из центральных тем в сегодняшних газетах – подписание президентом России Дмитрием Медведевым указа о создании общественного телевидения России. В центре внимания – детали. Когда заработает новый телеканал, кто его возглавит, на какие деньги он будет существовать и будет ли общественное телевидение более свободным, чем нынешние федеральные телеканалы. С подробностями обозреватель радио «Свобода» эксперта Мария Страйкова.
Дмитрий Медведев одобрил идею создания общественного телевидения летом 2011 года, а в декабре обнародовал ее в послании Федеральному собранию. Общественное телевидение России будет создано на базе принадлежащего Министерству обороны телеканала «Звезда» и должно полноценно заработать с 1 января 2013 года. Новый телеканал будет общедоступным и бесплатным. Как отмечает газета «Ведомости», рекламы на нем не будет. Газета «Коммерсант» сообщает, что роль гражданского общества при создании общественного телевидения будет меньше, чем предполагалось в ходе обсуждения проекта. По решению президента выполнять функции учредителя и редакции общественного телевидения России будет автономная некоммерческая организация, которую создаст правительство России. Правительство же утвердит устав этой некоммерческой организации, а назначать генерального директора и главного редактора телеканала в одном лице будет президент. Общественный контроль за будущим телеканалом будет осуществлять Совет по общественному телевидению. Его персональный состав утвердит президент по предложениям, поступившим от Общественной палаты. По словам главы президентского совета по правам человека Михаила Федотова, указ открывает новую эпоху в развитии СМИ и гражданского общества. Но это не значит, что в нем получили отражение идеи нашего совета, говорит Федотов. Нельзя сказать, что это лучший вариант. Этот вариант более практичный, отметил он. Более того, после 1 марта, как сказал «Коммерсанту» Федотов, его к работе над указом не подпускали. Телевизионный обозреватель Анна Качкаева обращает внимание на то, что в международной практике решение о создании общественного телевидения принимается парламентом и оформляется в виде закона.
Ничего неожиданного в этом нет. Это такая, на мой взгляд, отчасти попытка приблизиться к тому, что может называться общественным телевидением, но до реальности общественного телевидения она далека, потому что, во-первых, это указ, и это с самого начала меня смущало, потому что все-таки во всем мире это делается через закон. Да, конечно, есть попытка развести функции контроля за денежными средствами и за контентом, но слишком уж многоступенчатая система выбора этих независимых людей. Ну и, наконец, назначение генерального директора и он же главный редактор президентом России, теперь уже будущим, после 7 мая, делает эту всю конструкцию скорее похожей на еще одно государственное телевидение и элементами конструкции, управляющей этой всей сферой, но не тем, что в мире понимают под общественным телевидением. Хотя в России, как известно, очень многое зависит от людей и от обстоятельств. Поэтому всерьез о том, чем все это будет, можно будет говорить лишь после того, как будут окончательно названы фамилии.
Говорила телевизионный обозреватель Анна Качкаева. Газеты пишут, что в Совет по общественному телевидению не смогут попасть члены Федерального собрания, Общественной палаты, государственные и муниципальные служащие. При этом, как заявил Дмитрий Медведев, в Совете должны быть представлены различные политические силы. По информации «Ведомостей», в этом году на создание телеканала планируется выделить 1 миллиард рублей. Среди наиболее вероятных кандидатов на должность главы нового телеканала называют руководителя государственной радиокомпании «Голос России» Андрея Быстрицкого и президента Международной академии телевидения и радио Анатолия Лысенко. Источник газеты «Ведомости» утверждает, что на эту должность уже есть 3 кандидатуры, и называет одну из них – декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. Оппозиция новый проект оценивает скептически. Один из сопредседателей партии «Парнас» Михаил Касьянов заявил, что этот канал создается для галочки, а по сути будет еще одним государственным телеканалом.
Вопрос в том, что это не является по-настоящему свободным телевидением. Это будет такой же госканал с той же самой цензурой или, так сказать, прямым управлением, значит, с этим процессом. А поскольку все это опять идет под правительством, под президентом, то есть под властью и назначение и так далее, поэтому пускать будут, так как сейчас пытаются пускать туда-сюда и так далее, на такие передачи, которые, значит, власть там пытается, скажем так, показать в негативном свете оппозицию. Поэтому эта политика, она уже начата, это системная политика со стороны власти, поэтому хоть это общественное телевидение называть как хочешь, значит, все равно получается одно и то же.
Это был Михаил Касьянов. Что касается судьбы самого канала «Звезда», то она пока представляется крайне неопределенной. Генеральный директор военного канала Григорий Кричевский ситуацию не комментирует. В ближайшее время в Министерстве обороны будут проводиться консультации по вопросу распространения программ общественного телевидения на телеканале «Звезда». Мария Страйкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к первой теме нашей программы. Несколько минут назад стало известно, что Смоленский областной суд отклонил жалобу адвокатов активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой. Они добивались отмены решения о ее аресте. За этим заседанием внимательно следил муж Таисии Осиповой, Сергей Фомченков. Сейчас он на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Сергей. Известно ли вам, чем руководствовалась судья, когда выносила такое решение?
Здравствуйте. Мотивировка самого суда неизвестна. Судья заявил лишь, что нету оснований для отмены решения районного суда о продлении меры пресечения содержания под стражей. Но известна позиция прокурора. Прокурор озвучил то, что Таисия, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей. И на основании вот этого, видимо, областной суд оставил ее под стражей.
Сергей, напомните, пожалуйста, нашим слушателям, на какое время назначен пересмотр, собственно, дела Таисии Осиповой. Мы знаем, что первый приговор был отменен Верховным судом. Дело сейчас находится направлено на новое рассмотрение. Когда, собственно, начнется рассмотрение этого дела по существу во второй раз?
По существу рассмотрение дела начнется прямо завтра в 9 утра. Это Заднепровский районный суд города Смоленска. Судья Кожевников. И начнут по-новому опрашивать свидетелей, по-новому изучать материалы дела. И весь этот новый круг кадр, на который Таисия заходит, все повторится, все по-новому опять идет.
Спасибо, Сергей, за то, что согласились принять участие в нашей программе. Я еще раз напомню, несколько минут назад стало известно, что Смоленский областной суд отклонил жалобу адвокатов активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой. Они добивались отмены решения о ее аресте. Напомню, ранее приговор Осиповой был отменен Верховным судом. И вот завтра, как только что сообщил нам Сергей Фомченков, начнется новое рассмотрение этого дела в Смоленском суде. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас о других российских новостях. Госдума в ближайшее время, как ожидается, рассмотрит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ужесточение наказаний за нарушение порядка проведения уличных акций. Авторы документа предлагают увеличить штрафы за организацию несанкционированных митингов и шествий до 100 тысяч рублей. Наказание затронет и участников подобных акций, хотя вместе с этим депутаты предлагают в ряде случаев не применять к нарушителям такую меру, как административный арест, рассказывает Динара Седдикова.
В случае, если законопроект будет принят в том виде, в котором авторы внесли его в Государственную Думу, за нарушение закона о проведении митингов вместо административного ареста будут введены обязательные работы, а штрафы будут увеличены в десятки раз. Такой подход авторы законопроекта, члены «Единой России» и бывший член партии «Справедливая Россия» Гризотов объясняют заботой о жителях городов. Когда проводятся митинги, перекрывают улицы, во время беспорядков страдает муниципальная собственность. Автор документа, единорос Александр Сидякин, намерен восстановить баланс, ведь законом прописаны права организаторов и участников митингов, но в меньшей степени говорится о соблюдении интересов остальных граждан, считает он. Александр Сидякин говорит, что события в Астрахани добавили ему аргументов.
Я подготовил законопроект еще задолго до Астрахани, начал консультации с коллегами. Астраханские события просто еще раз нарисовали, добавили штрихов вот к тому, о чем я говорю. Там прорвали оцепление милиции, был стихийный митинг, потом всех кинули, пошли они вдоль к Кремлю, по пути, значит, там цветов кучу помяли, урны переворачивали, два столба сломали фонарных. Это нормально? Я считаю, нет. Вне зависимости от того, что я принадлежу к партии «Единая Россия», этот законопроект, во-первых, равный для всех, во-вторых, он реально балансирует. На 90-е годы, когда писался закон о шествиях и пикетированиях, никто о правах других граждан не задумывался. Все говорили только о гарантиях конституционных на право проведения митинга. Но я согласен, что такие гарантии должны реализовываться. Но давайте это делать без ущерба муниципальному образованию. Они клубом посадили, только-только закончили в Астрахани подготовку к летнему сезону, везде тюльпаны расстыли, все взяли, помяли.
Александр Сидякин уверяет, штраф за нарушение порядка проведения митинга в 5000 рублей несущественен. Он предлагает увеличить его до 10 тысяч для участников несанкционированной акции, до 100 тысяч для организаторов. За принуждение к участию в акции для юридических лиц Сидякин считает необходимым ввести штраф в 200 тысяч рублей. По сравнению с зарубежной законодательной практикой, свое предложение он считает гуманным.
Совсем свежий случай. В марте месяце в Женеве предлагали на референдуме установили 110 тысяч евро штраф для тех, кто нарушает правила проведения митингов, шествий, пикетирования. Вот это вот хороший штраф, 4,5 миллиона рублей. Вообще, я посмотрел, законодательство меньше 3000 евро вообще мало где можно встретить. Во всяком случае, Великобритания, Франция, Германия, США, везде 3000 евро. Так вот, например, в Швеции черный список. для тех, кто хоть раз нарушил законодательство, им в следующий раз уведомления о проведении не выдадут, не согласуют. Есть над чем поработать.
Один из адвокатов Сергея Удальцова, оппозиционера, прославившегося количеством судебных разбирательств и административных арестов за участие в митингах, Виолетта Волкова считает, что инициатива единороссов связана со слишком высокой протестной активностью и заметно пополнит государственный бюджет.
Если такой законопроект будет принят, а с учетом того, что граждан у нас очень большое количество задерживается за участие якобы в незаконной такой деятельности, то я думаю, что бюджет получит достаточно серьезные средства. Опять же, у нас есть закон, который говорит о том, что если гражданин не уплачивает своевременно штраф, то этот штраф увеличивается в двойном размере, с него уже взимается, и в принципе неисполнение решения суда карается даже еще строже. То есть это, в общем-то, будет дополнительный силовой механизм воздействия на граждан с целью погашения протестной активности.
Еще одно нововведение, которое предлагает автор законопроекта, касается отмены административного ареста и замены его на обязательный работы. Сейчас такой способ наказания сроком от 60 до 480 часов действует в Уголовном кодексе. Для нарушителей порядка проведения митинга Александр Сидякин предлагает установить обязательные работы на срок от 20 до 200 часов, не более 4 часов в день. Правовой эксперт Общественной палаты Борис Пантелеев считает, что обязательные работы являются хорошей альтернативой административным арестам. Однако воплотить такую инициативу в жизнь в отношении тех, кто препятствует проведению митинга или нарушает его порядок, сложно из-за воспитательного характера обязательных работ.
Обязательные работы, в принципе, поддерживались демократической общественностью, но она хороша в стабильном обществе, где есть нормально работающие хозяйствующие субъекты, детям, которые балуются с огнем, вместо штрафов, опять же, драконовских, назначать обязательные работы в пожарной части, где они могли бы понять, что их вот поступки были вредными каким-то конкретным людям, увязать в связи с этим воспитательные значения с участием в митингах достаточно проблематично.
На вопрос «Радио Свобода» о том, может ли за воспрепятствование к проведению митинга понести ответственность, к примеру, представитель мэрии Москвы, автор законопроекта, член партии «Единая Россия» Александр Сидякин ответил утвердительно. Борис Пантелеев уверен, что использовать подобную меру пресечения для чиновников будет невозможно.
Все решения такого рода принимаются коллективно. Будет оформлено постановлением законодательного органа местного уровня власти. Найти крайнего в данном случае будет весьма сложно. И у нас обычно все подобного рода ошибки, даже если вот они устанавливаются впоследствии Европейским судом по правам человека или очень в редких случаях нашими национальными судами, то расплачивается бюджет. Есть отдельные инициативы о том, чтобы в порядке регресса требования такие предъявлять к непосредственно виновным, но на практике я ни разу не встречал.
Несмотря на сложную процедуру рассмотрения документов в Госдуме, авторы законопроекта надеются на то, что первое чтение состоится уже в эту сессию. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжим программу «Свобода в полдень» после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Смоленский областной суд сегодня отклонил жалобу адвокатов активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой, которые добиваются отмены решения о ее аресте. В Вологодской области арестован заместитель начальника местной исправительной колонии, откуда в конце марта совершил побег заключенный. В Москве сегодня прощаются с известным актером, народным артистом России Александром Пороховщиковым. Он скончался в ночь на 15 апреля в московской клинике в возрасте 73 лет. Власти Сирии обязались выполнить предложенный спецпосланником ООН Кофи Ананом мирный план по урегулированию конфликта в Сирии. Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ян Цзэджи после сегодняшней встречи с сирийским коллегой Валидом Муалимом в Пекине. Министры обороны и иностранных дел стран НАТО собираются сегодня в Брюсселе на двухдневное совещание, посвященное главным образом ситуации в Афганистане. Северная Корея отвергла критику ООН в свой адрес и расторгла договоренности о приостановке ракетных и ядерных испытаний. Об этом говорится в обнародованном вчера вечером заявлении МИД КНДР. В нем названо беспочвенным осуждение Советом Безопасности ООН недавнего запуска северокорейской ракеты. В Словении сегодня проходит забастовка работников государственного сектора против проводимых правительством мер жесткой экономии. Избирательная комиссия Египта подтвердила решение отстранить от президентских выборов 10 из 23 кандидатов, не удовлетворив их апелляцию. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», в студии Марк Крутов. Поводом для следующего сюжета стали сразу несколько событий, произошедших в России в последние дни. Это, во-первых, заявление, прозвучавшее на вручении премии «Золотая маска». Речь идет о словах режиссера Кирилла Серебренникова, посвятившего свою премию, цитата, «всем голодающим, выходящим на площадь, сидящим в тюрьмах и борющимся за справедливость». А также о художнике Олеге Кулике, который со сцены Большого театра на этой же церемонии заявил о поддержке панк-группы Pussy Riot, участницы которой сидят в тюрьме и ожидает суда за акцию в храме Христа Спасителя. Своего рода противовесом этим акциям стало открытое письмо Союза кинематографистов Владимиру Путину с просьбой заставить деятелей культуры и журналистов соблюдать некий нравственный кодекс. Вообще, если речь идет о публичных нравоучениях, одной из первых вспоминается именно фигура главы Союза кинематографистов Никиты Михалкова, в свое время даже открывшего для этой цели собственный видеоблог. Об открытом письме Союза кинематографистов Путину рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Предваряя оглашение документа, глава Союза кинематографистов Никита Михалков сказал: «Общее состояние того, что происходит, катастрофично. Некое оскотинивание происходит с нами, с обучением, со школой. Все говорят, все понимают, но ничего не происходит. Государственной политики по отношению к культуре не существует», — сказал Михалков. Его давний оппонент, киновед и кинокритик Виктор Матизин, считает, что поучающий тон характерен практически для всех публичных выступлений Никиты Михалкова, называющего себя Бесогоном.
Я совершенно не думаю, что это написано ради того, чтобы занять какие-то посты. Просто люди, которые пришли к власти, или я бы даже сказал, захватили власть Союза кинематографистов, держат откровенно такую оборонительно-реакционную позицию. Они еще года два тому назад опубликовали так называемый «Липецкий манифест», в котором говорилось, что современное искусство и телевидение разрушают генетическое ядро российской культуры, что с экрана хлещет всякая нечисть, которую надо, соответственно, уничтожать. У нас же он главный бесогон, Никита Сергеевич. Вот поэтому он продолжает свою экзорцистскую линию. Честно говоря, хотелось бы, чтобы он стал просто кино про кого-нибудь такого, значит, православного экзорциста, который сгоняет бесов из всех государственных учреждений. Это было бы очень мило, я думаю. Приход Никиты Михалкова к власти, ну, я бы не сказал, что он так глобально повлиял на существование и форму российского кинематографа. Вообще-то говоря, актеры прекрасно развиваются без Никиты Михалкова в связи с какими-то своими собственными, значит, да, законами. И наивные попытки этих охранителей неизвестно какого культурного наследия в данном случае представляют совершенно смешными и смехотворными, на самом деле. Ничего, кроме иронии, то, как это написано, с каким пафосом и каким стилем, и с какими погрешностями против русского языка, это, вообще говоря, не вызывает ничего, кроме смеха.
Говорил киновед и кинокритик Виктор Матизин. Также в своем обращении к будущему президенту Союз кинематографистов и Никита Михалков обвиняют СМИ в нравственном одичании, полной потере духовных ориентиров, пропаганде культа эгоизма и наживы любой ценой, и говорят о том, что телеканалы, интернет и печатные СМИ становятся инструментами массового развращения. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Прислушиваетесь ли вы к высказываниям российских деятелей культуры на общественно-политические темы? И если да, то к чьим? Вот что ответили на этот вопрос жители Саранска, с которыми побеседовал наш корреспондент Игорь Телин.
Деятели культуры мы выслушиваем на наших каналах телевидения и радио, но как таковые, допустим, в моих глазах, они не получают такой должной высокой оценки.
Что касается выступлений так называемых известных или сверхизвестных типа Михалкова, ну, прикормленные, сытые, вальяжные, я к ним абсолютно никакого уважения не имею.
Авторитетом я бы назвала Говорухина. Ну, он мне симпатичен с давних лет. Раньше я слышала его высказывания. Вот, они вполне меня, ну, как сказать, удовлетворяют или не подберу нужные слова.
А к ним нельзя не прислушиваться. У них талант, у них ум, у них разум. Разве можно не прислушаться к голосу Михаила Ножкина, Татьяны Дорониной, Валентины Распутины? Они умные, они талантливые,
Да, прислушаюсь, потому что, конечно, можно рассуждать по-разному. Один человек скажет, что каждый должен заниматься своим делом, да, и как бы политики не лезть в культуру, а культура не лезть в политики. Но в нашей стране такие традиции, что в основном лидеры культуры, они часто формируют как бы развитие страны, в том числе и политическое.
Слушаю, конечно, приходится, но доверие, как такового, у меня их слова не вызывают.
Мнение Пугачева, Михалкова мне совершенно интересное. А вот Губенко я всегда выслушиваю, потому что чистая правда.
Не прислушиваюсь и совершенно не учитываю выработки своего собственного мнения. И не считаю этих людей моральными авторитетами, так как большинство из них, по моему мнению, люди довольно случайные и занимают то положение, которое они получили либо в силу своих родственных связей, либо в силу каких-то других причин, которые совершенно не связаны с их и моральными, и интеллектуальными способностями.
Ну, общаться, наверное, можно. А почему бы и нет? Такие же люди, а чем они? Умные люди, те, как понимающие люди, а почему они? Конечно, можно. Не все политики, извините, да деятели культуры, как до Шанхая пешком. Говорухин, к нему я отношусь как бы. Вот. Я его, ну, не знаю, прислушиваюсь к его мнению как-то. Ну, доверяю я ему больше, честно.
Вот что отвечали на вопрос, прислушиваетесь ли вы к высказываниям деятелей культуры на общественно-политические темы прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас очередной репортаж из специального цикла «Радио Свобода. Церковь между властью и обществом». Несколько громких скандалов последнего времени вокруг Русской Православной Церкви заставили говорить об отношениях этой религиозной организации с российскими властью и обществом. Преследование пан-группы Pussy Riot, устроившей громкую акцию в храме Христа Спасителя в Москве, судебное разбирательство из-за квартиры, соседней с квартирой патриарха Кирилла, полемика вокруг роскошных часов главы РПЦ, тяжба из-за недвижимости между церковью и детской больницей, другие подобные истории – все это ставит вопросы. Насколько близкими могут быть отношения церковных иерархов с руководителями государства? Допустимо ли для священнослужителя жить в роскоши? Должны ли они проявлять снисхождение к тем, кто нападает на церковь. Радио «Свобода» решила сравнить положение РПЦ в России с положением крупнейших религиозных организаций в других странах. Сегодня в цикле «Церковь между властью и обществом» разговор об Израиле, стране с государственной религией, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Элла Котлер.
Официальная религия Израиля – иудаизм, и она не отделена от государства. Конституции в Израиле нет. Режим работы учреждений связан с ритмами религиозного календаря. Выходные и праздники также идут в соответствии с законами иудаизма. Большинство предприятий общественного питания соблюдают кошерность. В Песах крупные супермаркеты и сети не продают квасное, как предписано иудаизмом. Однако гражданин страны никакого наказания за нарушение подобных традиций и норм не понесет. Известный раввин Ильяху Эсос комментирует это следующим образом.
В Израиле религия государственная. Это значит, что институты государства, министерства и государственные учреждения и так далее, они не работают в субботу и не работают в праздники. Но в Израиле частная жизнь совершенно отделена от государства, отделена от религии, поэтому религиозные люди живут так, как они считают нужным. Нерелигиозные в частной жизни, у себя дома, живут так, как они считают нужным. Значит, это полностью разделено и разведено, как говорится, в стороны. Если речь идет о публичных нарушениях, каких-то скандальных, если кто-то придет в синагогу и там хулиганит, то и невозможно будет с ним справиться, просто вытолкав наружу, полиция придет, то его будет, конечно, рассматривать его дело и судить его будет просто за хулиганство. Но это в рамках хулиганства, а не будет рассмотрено как специальный закон по выступлению против религии.
Большинство еврейского населения Израиля, хотя и не религиозно, но соблюдает традиции, поэтому на человека, который будет демонстративно их не соблюдать, посмотрят косо, и не более того. Социальные нормы не являются законами нигде, в том числе и в Израиле. Влияние главного раввината и религиозных структур на государственные и в частных случаях практически не существует. Оба верховных раввина, и сефардский, и ашкеназский, избираются на свои должности на 10-летний срок и являются государственными чиновниками. Как рассказывает рав Ильяху Эсос, за доходами религиозного деятеля на государственной службе наблюдают точно так же, как и за доходами любого другого госчиновника.
Это все государственные служащие. Зарплата главного раввина Израиля приравнивается к зарплате члена Верховного суда. И за этим очень строго следят, чтобы помимо государственной зарплаты своей человек реально ничего не получал. И так оно и происходит.
Главный ашкеназский раввин Израиля Йона Мецкер, например, находится под следствием, так как подозревается в том, что олигархи российского происхождения оплачивали его поездки за границу. Политическую жизнь страны представители религиозных кругов в целом вмешиваются исключительно легальными демократическими методами, поскольку широко представлены в израильском парламенте, Кнессете, рассказывает адвокат Игорь Глейдер.
В Израиле эти религиозные круга представлены широко, собственно говоря, в самом Кнессете, да? Есть ультрарелигиозные партии, которые выражают мнение своей общины по целому ряду вопросов и совершенно официально отстаивают религиозные интересы в самых разных областях. Это касается права, например, проезда в субботу или права работать в субботу, или там охраны каких-то отдельных мест, святых и прочее. И все это происходит совершенно официально. Но при этом оказывать давление на работу следственных органов или на работу органов обвинения совершенно недопустимо. Официально этого не происходит никогда. Неофициально, наверное, это происходит, но если это выясняется, то это вызывает массу негативных реакций со стороны общественности, со стороны политиков и уж естественно, со стороны судов. То есть это недопустимо ни при каком раскладе.
При этом пользоваться любыми средствами массовой информации для выражения своего мнения не запрещено никому, включая представителей религиозных кругов. Но, как объясняет адвокат Игорь Глейдер, это не повлияет на ход следствия или итог суда.
Интернет – это бесконечное поле для обсуждений, газеты, телевидение. Происходит любое событие, например, подожгли синагогу, или наоборот, подожгли какую-нибудь мечеть, или спалили Коран, или украли книгу Торы, и поймали подозреваемых. Сразу народ начинает обсуждать, дать им больше или дать им меньше. Но официальных заявлений на эту тему никто никогда не делает. И в любом случае, по закону у пострадавших есть возможность выразить свою позицию. В конечном итоге позицию свою озвучивает в суде исключительно обвинение, исключительно защита. И только суд принимает решение. Больше того, любой судья, любой суд всегда в резонансных делах подчеркивают, что они, конечно же, там понимают, что там шумиха и все остальное, и народ интересуется, но суд вершится исключительно в зале суда, исключительно из соображений суда, исключительно на основе фактов, доказанных в суде.
Как рассказал Игорь Глидер, в случае, если в результате шумихи в прессе человек был фактически осужден общественным мнением еще до того, как суд рассмотрел его дело и вынес приговор, адвокаты обвиняемого могут просить у суда вынесения более мягкого приговора. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. В эфире программа «Свобода в полдень». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Смоленский областной суд сегодня отклонил жалобу адвокатов активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой на изменение ей меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. А повторный суд по делу Таисии Осиповой в Смоленске начнется завтра. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приветствовала намерение властей России учредить общественное телевидение. Соответствующий указ накануне вечером подписал президент Дмитрий Медведев. Северная Корея отвергла критику ООН в свой адрес и расторгла договоренность о приостановке ракетных и ядерных испытаний. Избирательная комиссия Египта подтвердила решение отстранить от президентских выборов 10 из 23 кандидатов, не удовлетворив их апелляцию. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Таисия Осипова. Еще один шанс на свободу.
Комментарии экспертов.
Джулиан Ассанж дебютировал на российском телевидении.
Право автора.
Анатолий Стрелиный о том, почему Украина обходится без диктатуры.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трифилов.
Международный валютный фонд повысил свою оценку темпов роста экономики России в 2012 году с 3,3% до 4%. Предыдущий прогноз фонда был опубликован в январе. Министерство экономического развития России, в свою очередь, в начале апреля, наоборот, понизило прогноз роста ВВП страны по итогам текущего года с 3,7% до 3,4%. Доходы федерального бюджета России в 2012 году в реальном выражении, как ожидается, превысят уровень докризисного 2008 года на 2,6%, заявил министр финансов страны Антон Силуанов. Он напомнил, что доходы российской бюджетной системы в целом уже в прошлом году были выше максимального показателя 2008 года. Просроченная задолженность по заработной плате в России в течение марта увеличилась на 12,5%, составив к началу апреля 2 миллиарда 30 миллионов рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. При этом свыше 98% общей суммы долга приходилось на долю предприятий и организаций. Просроченная задолженность по зарплате из бюджета всех уровней за минувший месяц выросла более чем на 70%, до 36 миллионов рублей. Годовая инфляция в 27 странах Европейского Союза в марте составила 2,9%, а в 17 странах еврозоны – 2,7%. Максимальный прирост цен в годовом исчислении в марте был отмечен в Венгрии – 5,5%, а минимальный в Швеции – 1,1%. Для сравнения, годовая инфляция в России в марте составила 3,7%. Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза сократились в течение марта на 7% к уровню такого же месяца 2011 года, сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей. Падение объемов продаж к прошлогодним уровням отмечается в ЕС шестой месяц подряд, однако в марте спад оказался меньшим, чем в феврале, когда он составил 9,7%. Из крупнейших европейских рынков рост продаж легковых автомобилей был отмечен в Германии и Великобритании, а их сокращение во Франции и Италии. Курс доллара на сегодня 29 рублей 63 копейки, на 13 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 85 копеек. По сравнению со вторником он подорожал на 12 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трифилов. А мы продолжаем, и сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. Евгений Рейн объявлен лауреатом ежегодной национальной премии «Поэт». Она вручается за вклад в русскую литературу по совокупности заслуг. Была основана 8 лет назад по инициативе Анатолия Чубайса, сейчас поддерживается фондом «Достоинство». Размер премии составляет 50 тысяч долларов. Евгений Рейн – автор более 20 книг, лауреат Государственной и Пушкинской премии России. Вместе с Иосифом Бродским входил в круг молодых друзей Анны Ахматовой, так называемых «ахматовских сирот». В советской время публиковался в самиздате и за границей, был одним из участников неподцензурного альманаха «Метрополь». С координатором премии «Поэт», главным редактором журнала «Знамя» Сергеем Чуприным побеседовала моя коллега с Сергеем Чуприниным побеседовала моя коллега Елена Фанайлова.
Есть поэты в нашей стране, которых, во-первых, хорошо бы знать всему читающему сословию, в том числе и тем людям, которые, в принципе, стихи не читают, терпеть их не могут и не понимают, зачем они существуют. Но все равно есть некоторый непременный, обязательный набор, то, чего нужно знать. Это раз. И второе, мне кажется, что вот эти поэты, которых все должны знать, по моему глубокому разумению, что эти поэты хотя бы раз в жизни должны испытать миг триумфа. Наша церемония вручения, премия «Поэт», которая проходит в Большой аудитории Политехнического музея, это триумф поэта. И, скажем, в прошлом году, когда вышел Виктор Соснора, и зал встал. Раз в жизни старый поэт должен видеть, что зал встает при его появлении. И этой чести, вне всякого сомнения, заслуживает Евгений Борисович Рейн. Он в поэзии более 50 лет. Написано очень много. Но среди неплохих стихотворений Рейна так много настоящих жемчужин, так много того, что действительно стоит юноше прочесть девушке на первое свидание, так много того, что стоит вспомнить в трудную минуту, что он заслужил эту премию. Нам, членам жюри, членам общества поощрения русской поэзии, говорят, ну, таких вот бесспорных, неоспоримых фигур не так много. Вы знаете, мы нашли уже 8. И у нас есть такой лист ожиданий, это список поэтов, которые выдвигались, но пока еще не получили эту награду. Он не такой маленький. Наша задача, чтобы эти имена не забывали. Рейн – поэт со сложной, трудной литературной судьбой. Напечатался в 59 году в газете, затем при советской власти практически не печатался, выпустил первую книжку в 84 году, то есть уже зрелым поэтом, когда там всем уже было абсолютно известное имя Бродского. Бродского, который называл Рейна и своим другом, и своим учителем, и говорил про то, что в нашем поколении Рейн бесспорно первый. К этой мысли довольно быстро привыкли в читающем сословии в 90-е годы, в нулевые годы. Теперь я, конечно, поздравляю и Евгения Рейна, и всех читателей и почитателей его.
Сказал координатор премии «Поэт», критик Сергей Чупринин. Стихи читает Евгений Рейн. Запись из архива «Радио Свобода».
Гремит машинка «Зингер», Зиновьев пишет письма. Мой дед торгует платьем в Апраксином ряду, и словно по старинке пирожные в корзинке приносит по субботам с налогами в ладу. А жизнь идет торопко от бани до газеты, от корюшки весенней до елочных шаров. Лети, лети, вагончик, в коммуне остановка, футболка да винтовка, и пионер готов. И все это отрада, встают, поют заводы, и дед в большой артели народу тапки шьет, а ну еще полгода. Ну, крайний срок 2 года, и все у нас наденут бастон и шевиот. Но в темном коридоре, в пустынном дортуаре сжимает Николаев московский револьвер, и Киров на подходе, и ГПУ в угаре, и пишет Немезида графу СССР. А дальше все как надо, обида и блокада, и деда перевозят по Ладоге зимой, и даже Немезида ни в чем не виновата, она лишь секретарша. О, Боже, Боже мой!
Собственные стихи читал Евгений Рейн, лауреат премии «Поэт». Материал подготовила Елена Фанайлова. В завершение программы «Свобода в полдень» немного о спорте. Сегодня в Лондоне состоится полуфинальный матч Лиги чемпионов. Челси принимает главного фаворита турнира, испанскую «Барселону». А накануне мюнхенская «Бавария» обыграла мадридский «Реал» в другом полуфинале. Можно ли назвать этот результат сенсационным? Такой вопрос я задал спортивному обозревателю «Свободы» Алексею Кузнецову.
Победа Баварии на своем поле со счетом 2-1, даже над таким европейским грандом, как мадридский Реал, конечно же, это не сенсация. Бавария и сама по себе европейский гранд, очень знаменитый и заслуженный клуб. И по игре, и по статусу вполне Бавария могла претендовать на победу в этой встрече. Другое дело, что Реал, как и второй испанский клуб Барселона, сейчас расцениваются как два, безусловно, сильнейших европейских клуба. И сейчас вопрос в Европе стоит таким образом. Как остановить Жозе Мауриньо, тренера Реала, и как остановить тренера Барселоны. Во всяком случае, пока что это удается очень мало. И тот факт, что Реал с Барселоной в ближайший уикенд встречаются друг с другом, сейчас тоже накладывает отпечаток на полуфинальные встречи Лиги чемпионов. Этот матч Реал-Барселона, знаменитая испанская классика, состоится как раз между двумя полуфинальными матчами, первым и вторым. Что касается вчерашнего матча, у него был еще один подтекст. Бавария проводила этот матч на своем домашнем стадионе в Мюнхене, именно на той самой Альянс-арене, где в мае состоится финал Лиги чемпионов. То есть в случае, если Бавария пройдет Реал, она будет играть в финале Лиги чемпионов на своем поле. И, конечно, это очень существенный фактор, который заставил Баварию идти вперед. Надо сказать, что по игре Бавария Реалу не уступила, хотя и не переиграла его по всем статьям. Открыла счет и долго удерживала победный для себя результат. Реал провел прекрасную контратаку во втором тайме и разыграли мяч до того момента, когда Мехут Озил просто забивал на чужую в пустые ворота после прекрасной передачи Криштиану Роналду. Но баварцы играли как истинный немецкий клуб, давили до последней секунды, и буквально на последних секундах матча Марио Гомес, лучший бомбардир Баварии, забил победный мяч. 2-1, счет, который оставляет Баварии шансы на хороший исход, на выход в финал Лиги чемпионов, но по всем канонам Еврокубков, конечно, 2-1 для команды, которая второй матч проводит дома, то есть для Реала это результат выигрышный, достаточно победы со счетом 1-0, и Реал пройдет в финал.
Обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов «Бавария-Реал». На этом мы завершаем программу «Свобода в полдень». Продюсер Олег Львов. В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Через 7 минут эфир «Радио Свобода» продолжит час прессы. Правительство большое, малое, открытое, закрытое. Кто будет управлять страной? Дмитрий Медведев продолжает держаться за идею открытого правительства. Насколько она жизнеспособна? В гостях у «Радио Свобода» Раф Шаки.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сторонники и противники экс-кандидата в мэры Астрахани Олега Шейна собрались сегодня на площади Ленина.
Каждый знает и должен знать, что иранцы самые миролюбивые народы.
Из собиравшихся участвовать в этой акции протеста 2400 палестинских заключенных начали
голодовку. Саников заявил, что в колонии вынужден был подписать ходатайство о помиловании, чтобы остановить провокации и давление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».